Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Это «Тема дня», и мы решили поговорить сегодня об образовании. Недавно, совсем недавно, Департамент образования Перми составил рейтинг школ и детских садов. Были обозначены лучшие. Вот будем разбираться сегодня с тем, по каким критериям эти самые лучшие школы и детские сады выбирались, насколько критерии были объективными. Оценивались ли наши пожелания, я говорю о родителях сейчас, или, собственно, наше мнение субъективное, оценивать его нет смысла. Вот обо всем об этом мы будем говорить с нашими гостями. В гостях у нас сегодня Мария Зильберман, начальник управления стратегического планирования, и Ольга Станиславовна Ершова, начальник управления дошкольного образования, представители Департамента образования администрации нашего города сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле... Я всякий раз думаю, что когда представители от образования выходят в эфир, их должны кто-то хвалить изо всех сил, но чаще ругать, потому что, по-моему, 10 лет школьной жизни, например, я вспоминаю как каторгу. Я преувеличиваю?
У всех разный опыт.
У всех разный опыт? Да. Я помню, когда мы закончили первый класс, учительница начальных классов нам сказала: «Поздравляю вас, родители, год кошмара закончился». И это было правда. На самом деле все вздохнули с облегчением. В общем, не знаю, кошмар сегодня... Нет, знаю, не кошмар сегодня образование, а это школа или детский сад, независимо от... Это место, где, собственно, нашим детям дают такой крепкий старт чаще. 2-075-96-6, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, 922-38-86-96-6, наш вайбер, пишите. Ну и сразу первый вопрос, я думаю, Мария Александровна, к вам. Все-таки каковы критерии оценки вот этих самых лучших школ? Я думаю, что мы разделим, да, школы и детские сады, чтобы не было путаницы и было толково и грамотно.
Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что рейтинг школ проводится Департаментом образования с 2008 года. И, соответственно, показатели все равно по трем блокам формируются. Это по содержанию образования, качеству развития кадров и финансово-экономической деятельности.
Вот давайте по порядку. Когда речь идет о содержании образования, что в первую очередь оценивается? ОГЭ и ЕГЭ?
Значит, мы меняли показатель содержания образования за эти 10 лет, да, и на портале permedu.ru вы можете посмотреть, как это все происходило. Сейчас в параметры содержания образования у нас входят следующие показатели. Это средние баллы по обязательным предметам ЕГЭ, математика, профильный уровень, русский язык, по тем же самым предметам ОГЭ, математика, русский язык, средний балл. Доля выпускников 11 классов, получивших на итоговой аттестации 225 баллов, средний балл по предметам по выбору ЕГЭ в 11 классах, количество учащихся победителей и призеров Всероссийского тура предметных олимпиад, соответствующих уровней муниципальный, региональный, российский, доля выпускников, не получивших аттестата средним полным общим образованием в общей численности выпускников ОУ, и доля обучающихся, совершивших правонарушение, преступление, общественно опасные деяния. Это то, что касается содержания образования.
Слушайте, как интересно. Интересно, даже преступления, общественно опасные деяния учитываются. Вот этого я никак не ожидала. То есть ОГЭ и ЕГЭ — это понятно, даже ОГЭ непонятно, да, ЕГЭ в данном случае обязательные предметы. А вот преступления и прочее — это любопытно, потому что это для меня совершенно неожиданное включение. И все, что вы перечислили, это действительно объективные показатели.
Да, потому что мы берем их не... как сказать, из объективных источников.
Все это цифры, да, и отчетность,
да,
школ.
Да, да. Безусловно, даже не отчетность школ, но то есть понятно, что средний балл и вот эти все параметры, они нам приходят.
Мария Александровна, нам школы, да, звонят. Угу. Давайте примем звонок. Давайте. А мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это «Комсомольская правда»?
Это «Комсомольская правда». Мы слушаем вас.
Я бы хотела спросить, извините меня, пожалуйста, имеют ли право в садиках вот брать родителей за покупки игрушек, там, карандашей, тетрадок?
Хорошо, хорошо, спасибо, нам понятен ваш вопрос.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Хочется сразу же подчеркнуть о том, что любые сборы денежных средств и на организацию образовательного процесса, либо другие нужды дошкольного учреждения в детских садах города Перми запрещены.
Это Ольга Станиславовна. Ольга Станиславовна, начальник управления дошкольного образования. Скажите мне, пожалуйста, а куда жаловаться, если вдруг такое происходит?
Это департамент образования. На едином портале пермского образования есть телефоны горячей линии, куда можно обратиться. Это Министерство образования Пермского края, департамент образования города Перми. Я могу еще также в дополнение своим словам сказать о том, что инициативная группа граждан, ну, например, члены родительского комитета, могут принять решение о том, о сдаче каких-либо денежных средств, но только по отношению к самим себе, а не по отношению родителям какой-либо группы или детского сада в целом. Таким образом, еще раз подчеркну о том, что любые денежные сборы в дошкольных учреждениях запрещены.
А можно ли звонить вам анонимно, а не докладывая, вот да, я родитель такого-то ребенка?
Даже если звонки поступают анонимно, наша задача выяснить, из какого образовательного учреждения, и даже если родители не озвучивают фамилию, имя, отчество свое, либо родителя, то действия департамента образования будут предприняты по отношению к руководителю образовательного учреждения в виде проверок и других мер.
Спасибо, Ольга Станиславовна. Мария Александровна, шагаем дальше. Угу. Что у нас там финансово-экономическое?
Сначала качество развития кадров, да, то есть мы понимаем, кадры, что точно. Содержание образования — это основной блок, да, то есть у нас все равно есть определенные веса, да, то есть что более важно, скажем, в рейтинге, да, что менее важно, так как первая позиция содержания образования, она является наиболее актуальной, да, но остальные не менее актуальны, просто вот мы идем именно от позиции, за что больше баллов получает образовательный учреждения, за что он чуть поменьше получает баллы. Uh-huh. Значит, по качеству развития кадров тут тоже должно быть понятно, что только хорошие кадры, да, могут оказать качественную услугу. То есть хорошо научить детей могут только хорошо обученные педагоги. Соответственно, у нас первая позиция — это доля педагогических работников с первой высшей квалификационными категориями. Но надо понимать, что квалификационные категории — это как бы внешняя оценка качество труда педагогов, да, то есть вот мы все-таки говорим с вами об объективных показателях, да, не о том, нравится нам или не нравится, да, а говорим о том, вот объективно, скажем так, да.
Давайте
то
для понимания, учитель проходит какую-то аттестацию, да, да, с определенной, да, периодичностью.
Как раз часто? 5 лет он сейчас проходит аттестацию, но сейчас новая модель формируется, аттестация, она будет раз в 4 года, и там меняются показатели. Сейчас пока вот не внесены окончательные изменения, да, учитель собирает портфолио свое, да, по ряду позиций, и, соответственно, по нему проходит аттестация уже, да, эксперты, уполномоченные, скажем, люди, да, проверяют это портфолио и пишут рецензию по тому, ну, может он действительно соответствовать этой категории,
то
или нет.
Он в любом случае должен доказать, что он соответствует определенной категории. Это не добрый жест,
да,
скажем, директора,
безусловно,
школы, который решил, что вот этот педагог вполне
это
заслуживает первой категории.
Это происходит все на уровне Пермского края, да, то есть экспертные комиссии, они происходят по объективным показателям. То есть тут тоже все понятно. Uh-huh. Значит, доля педагогических работников, участников официальных конкурсов профессионального мастерства — это тоже очень важно, потому что педагог не только, да, должен проявлять себя, ну, вот в каких-то учебных, да, действиях, то есть дети не просто должны там что-то хорошо писать там ОГЭ, ЕГЭ, да, там проверочные работы, да, но и он сам должен свою квалификацию повышать, в том числе и с точки зрения участия в профессиональных конкурсах.
Это типа конкурса «Учитель года», например.
Ну, тут, да, много других конкурсов, то есть понятно, что «Учитель года» не все и рискнут участвовать, да, это сложный достаточно конкурс, и, ну, не все готовы, скажем, через него пройти.
По-моему, надо жить по принципу «целовать так королеву, воровать так миллион», знаете?
Нет, ну, я, как сказать, не считаю, что этот конкурс единственный, да, и важный, хотя в «Учителе года» есть много номинаций, да, но, тем не менее, есть и другие конкурсы, да, то есть у нас широкий спектр предоставляется таких конкурсов. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, да, то есть мы должны понимать, что руководитель образовательного учреждения обновляет кадры. То есть к нему приходят молодые педагоги, и он с ними каким-то образом работает.
Ох, тревожит меня вот эта вот тема обновления кадров, потому что мне кажется, что как раз те, кому сейчас за 40, крепко владеют методикой, а те, кому меньше 35, методикой владеют не вполне, а значит, и научить не вполне могут. Ну, я, конечно, могу заблуждаться, как человек вполне далекий от образования.
Нет, видите, здесь же скорее такая позиция, что не все должны быть молодыми, да, но не все должны быть возрастными. Вот так вот, да. То есть если у нас до этого, скажем, средний возраст педагога был в районе 60, то это...
То сейчас чем моложе, тем
лучше. Помоложе лучше.
На рекламу уходим, сразу после вернемся. И мы продолжаем наш разговор об образовании. Сегодня о школах и детских садах. До детских садов еще не добрались, пока только с лучшими, с рейтингом лучших школ разбираемся, но и до детских садов доберемся тоже. Мария Зильберман сегодня у меня в гостях, начальник управления стратегического планирования, и Ольга Ершова, начальник управления дошкольного образования. Это представители администрации, департамента образования администрации нашего города. Итак, мы остановились на...
Доля педагогических...
На кадрах.
Да, на кадрах. Значит, то, что у нас с вами осталось, это педагоги, прошедшие курсы, учителя-предметники или там воспитатели, если в детском саду, принявшие участие в мониторинге знаний предметных, и вот для школ еще учителя начальных классов, принявших участие в мониторинге.
А меня вот очень тема курсов интересует. Как часто и вообще по доброй воле ли можно? Это ведь курсы повышения квалификации,
да,
наверное, имеются в виду какие-то, да? Как часто отправляются учителя? По доброй воле или по необходимости? Я знаю, что врачи, например, по необходимости учатся там через определенное количество времени. И бесплатно ли?
Ну, вот смотрите, значит, вообще работник педагогический должен пройти, там, в зависимости от того, вот какой это работник, определенное количество часов переподготовки раз в 3 года. А по большому счету образовательное учреждение смотрит, да, за этим и должна своевременно повышать квалификацию педагогов. Безусловно, обычно учитываются интересы педагогов, если не происходит внедрение какой-то технологии. Ну, то есть, вот смотрите, когда у нас внедрялся государственный стандарт, да, в ГОС, начальной школы, сейчас основной школы, то, естественно, все педагоги были проучены обязательно, понимаете, потому что, ну, он же не может вести в новой, так сказать, какой-то системе уроки, если он не знает, как это делать. Поэтому в таких случаях проучивается 100% педагога, естественно, за счет школы. У школы, на самом деле, есть деньги, которые выделяются на повышение квалификации педагогических работников. Но никто не возражает, если педагогический работник сам тоже хочет пройти какие-то курсы. Зачастую школа ему оплачивает вот эти курсы, да, прохождение их, либо он находит бесплатные. Но бесплатных сейчас курсов достаточно много, и есть из них хорошие. То есть, в принципе, стараются уйти от того, чтобы курсы были бесполезными. То есть сейчас все-таки более ответственно проходит к их организации.
2075-96-6, телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопросы нашим гостям, 922-38-86-96-6, Вайбер, пишите. Итак, с кадрами мы тоже закончили, да?
Сейчас финансы, уже самый понятно, вас любимый вопрос.
Самое интересное про деньги. Так.
Да, то есть, вот, ну, должны также понять, что, в принципе, рейтинг, он же представлен не просто так, да, то есть это все-таки некий инструмент, во-первых, управления образовательными организациями, да, то есть выданы те параметры, на которые им как бы надо обратить внимание, да, и выполнять, скажем так, да. И, соответственно, здесь часть параметров, которые понятны родителям, особенно по качеству. То есть все-таки как бы родители в первую очередь, конечно, наверное, интересуют качество образовательной среды, да, системы.
Конечно,
и, соответственно, да, поэтому вот эти позиции, наверное, являются главными. Хотя, конечно, раз там некоторое количество лет мы обновляем показатели, да, то есть какие-то убираем, какие-то ставим, да, в соответствии с требованиями времени. Сейчас вот про финансово-экономические показатели. Это объем средств, привлеченных от оказания платных образовательных услуг в расчете на одного обучающегося.
Это как еще раз... Объем расшифруйте средств... нам, пожалуйста.
Ну, сколько денег на одного ребенка заработало образовательное учреждение?
А образовательное учреждение зарабатывает сегодня деньги?
Ну, оно... Да, понимаете, как сказать? То есть образовательное учреждение на самом деле вправе оказывать платные образовательные услуги.
Ага, через это мы тоже проходили, да.
Да, то есть, причем на самом деле они не должны, естественно, если по, как сказать, по нормативам, они не должны дублировать основную программу, естественно. И... Но особо хорошо с платными услугами в детских садах. То есть там как-то понятная вот эта вот позиция. Со школами она немножко сложнее. Вот я понимаю, что у родителей. Но, тем не менее, правила таковы, что они, эти платные услуги, не должны дублировать основную образовательную программу. Угу. Вот. Но на самом деле школа, конечно, может привлекать от этого средства. Дальше увеличение количества оказываемых платных образовательных услуг по сравнению с предыдущим годом, не менее чем на одну услугу.
Вам не кажется, что вот если количество платных услуг увеличивается, то это вот говорит о том, что, скажем, ребенок в режиме обычного учебного процесса чего-то не усвоил, не допонял?
Нет, вы смотрите, ведь
и прихватывает это потом платно.
Нет, платные услуги, они наоборот же должны быть из спектра тех позиций, которые школа обычно не охватывает. Ну, то есть, грубо говоря, что, по идее, вам бы хотелось? Вам бы, наверное, хотелось, ну, как родителю, да, не водить ребенка в 120 разных мест, а все получать, ну, примерно в одном месте.
Это было бы,
да,
счастье.
Вот. А, причем часть таких услуг вы, например, хотите, например, там, изоуглубленно изучать, да, то есть, чтобы у вас, например, было, ну, грубо говоря, художественная школа, например, или робототехника, или, ну, там, какое-нибудь дополнительное плавание. Вот по идее школа должна вот такие какие-то услуги вам предоставлять, а не те, которые по образовательному процессу. То есть не учить математику до,
вот
во время,
чем,
и после.
С,
да?
Чем мы столкнулись-то, как раз дополнительными предметами идут и математика, и русский язык, но имеется в виду дополнительная подготовка к...
Но вообще к экзаменам,
ОГЭ,
конечно,
ЕГЭ,
неправильно.
И так далее.
Это не должно, вот, так сказать, подготовка вообще к итоговой аттестации, она предполагается, что учитель ее осуществляет во время образовательного процесса. Просто, понимаете, может, как сказать, то есть в рамках работы, может быть, с какими-то детьми с особыми потребностями, да, то есть вот в рамках там выдали образовательного процесса, да, всю программу, все поняли, там 5 человек, грубо говоря, нет, да, с ними отдельно позанимались бесплатно, тоже нет. Ну, тогда, конечно, учитель может и платно как бы им оказывать, но это пишется для них специализированная программа. Ну, мы, понятное дело, что, в принципе, даже вот, ну, у меня, например, ребенок ходит, да, на дополнительный русский язык, но их программа никак не совпадает.
То есть это какой-то более расширенный вариант, да?
Это не расширенный вариант, они вообще другим там занимаются. Uh-huh. То есть это и филологические исследования, и написание сочинений, и отзывы, и книги они там читают. То есть это то, что действительно лежит вне, так сказать, образовательной программы, обязательные, которые бесплатны. Почему бы учителю русского языка, да, вот так не позаниматься с детьми платно? Это, ну, хочется, вот и занимается. У меня ребенок с удовольствием уходит на эту услугу, и никаких нареканий, она никак не пересекается вот,
с
учебным процессом. Да.
Угу. Понятно.
Вот, и почему мы этот показатель ставим? Потому что мы побуждаем образовательное учреждение оказывать именно услуги вот этого широкого спектра. Не узкого, как вы, да, то есть русский тут и русский там, да, а все-таки вот разные варианты привлекать и делать действительно возможности школы, ну, такими более, как сказать, человечными, что ли, да, то есть чтобы родителям на самом деле было удобно и основное образование получить, и дополнительное, да, как в каком-то формате в этой же школе. Это вот такой замысел. Но еще есть такая позиция, как положительная динамика передачи на аутсорсинг непрофильных функций.
А то теперь есть, по-русски.
Ну, аутсорсинг — это когда мы привлекаем для...
Со стороны кого-то.
Да, выполнения каких-то вещей со стороны. Ну, например, там, бухгалтерия, да, на внешняя какая-то, да, то есть из штата выводятся вот эти вот работники, угу. Зато платится какая-то сумма на... вот эту деятельность. Как правило, это получается выгоднее. То есть, когда мы охрану привлекаем вместо сторожей, допустим, да, или вот бухгалтерию таким образом тоже
столовая,
привлекаем.
Наверное, школьная.
Столовые очень часто на аутсорсинге, да. То есть, понимаете, если у нас столовая входит в... работники столовой входят, да, вот в сотрудников образовательной организации, то и там, соответственно, и ложки, и поварёшки, и все это мы тоже приобретаем, да, из тех средств, которые нам приходят на обучение, это невыгодно, ну, сами понимаете,
конечно.
Да. То есть выгоднее заплатить кому-то, кто это все приобретет за свой счет и окажет услугу.
А заодно и будет разбираться с СЭС и прочими самыми организациями, которые очень строго себя ведут по отношению к столовым, что, собственно, правильно и делают.
Да, поэтому тут, в принципе, тоже понятен посыл именно департамента.
То есть как можно больше работ на аутсорсинг, это в рейтинге...
Где возможно, где возможно.
И это в рейтинге,
да, тоже учитывается.
Такой большой плюс.
Угу.
Так, все ясно. А где там родители фигурируют в вашем прекрасном рейтинге?
Ну вот, в нашем прекрасном рейтинге.
Мы категорически рейтинге... против, что родители здесь не учтены никак. Мы должны быть четвертой строчкой после,
ну,
или первой.
Да, то есть нам надо как бы понять, да, то есть, в принципе, это грамотное предложение, но оно должно быть тоже каким-то образом, да, формализировано. То есть понятное дело, что у нас есть оценка, да, услуг, качества образовательных услуг, и на любом сайте должна быть ссылка на портал оценки качества, да. Но, безусловно, то есть мы должны избежать всякого рода необъективности. То есть родительский отзыв сам по себе, он необъективен,
это,
то есть
когда
он субъективен.
Он один. Это когда, да, он один отзыв, он действительно субъективен. А когда это 100 или 300, это уже можно
выяснить
среднее арифметическое.
Параметры какие-то.
Я, знаете, у меня есть предложение. На сайте каждой школы нужно какую-то рейтинговую систему свою маленькую завести, и родитель может голосовать. Ну, скажем, финансово-экономические показатели, там, педагогический состав, 4 балла ставит родитель.
Ну, вот в этом же рейтинге как раз вот как контроль качества услуг, там как раз оценивается и педагогический состав, и финансово-экономический показатель.
Чтобы родители это делали.
Родители это и делают.
Родители, вот в этом вашем рейтинге?
Не в нашем рейтинге, а если мы берем оценку качества услуг, из каждого сайта образовательной организации есть туда ссылка, то там, безусловно, он как раз вот это все и оценивает.
Слушайте, а почему мы как родители... А давно это существует?
Ну да, уже несколько лет.
Давайте так, путь правильный мне назовите, чтобы... мне это уже не важно, но я думаю, что есть родители, которым важно. Куда нужно зайти, чтобы...
Просто надо посмотреть на любом сайте школы, то есть есть ссылка на контроль услуг.
Это сайт оценка качества муниципальных услуг. Там не только образование, там абсолютно все отрасли. На любом сайте образовательного учреждения есть ссылка, о чем говорит Мария Александровна. Есть ссылочка «Оценка качества муниципальных услуг». Вы заходите в эту ссылочку и можете выбрать образование, ЖКХ, здравоохранение и так далее, и так далее, и так далее. Причем голосование в рамках образовательных услуг мы просим, чтобы происходило ежемесячно. Там по 5 позициям вы оцениваете, если по детским садам, качество организации питания, организации здоровья сберегающих технологии, реализация здоровьесберегающих технологий, организация охраны, оснащение материально-технической базы дошкольного учреждения, причем просьба к вам оценивать ежемесячно. Также происходит и оценка качества услуг школ, учреждений дополнительного образования.
Слушайте, ну значит, это надо делать на родительских собраниях. Вот прям родительское собрание проходит, родители достали все свои айфоны бесконечные, да, телефоны. Проголосуйте, пожалуйста, прямо сейчас или завтра с утра на работе.
Сайт региональный.
Потому что вы сказали, что существует несколько лет. Мой ребенок закончил школу 2 года тому назад. Я понятия не имела, что я могу каким-то образом оценить работу
школы.
Там еще
отзывы можно оставлять. То есть вы авторизуетесь на сайте и оставляете отзывы. Но я вас уверяю, что на самом деле раз в год в любом случае на родительских собраниях об этом вопрос поднимается. И поэтому...
Честно, никогда. Никогда, ни разу за всю период, пока мой ребенок учился, ни разу этого... На самом деле это очень важно, потому что, ну как еще родители могут высказать свое мнение, а главное, родители свое мнение могут высказать по-разному, да, есть очень экспрессивные родители, энергичные, а главное, как контролирующие службы могут четко отследить отношение родителя к коллективу, к работе школы.
К нам каждый месяц приходит этот показатель, конкретно вот мое управление отвечает за то, что мы подводим свод, то есть нам присылают с этого портала и оценку качества всех образовательных учреждений подведомственных департаментов образования. И если там есть какие-то проблемы, то, конечно, мы начинаем отрабатывать с каждым образовательным учреждением.
А вот этот самый уровень качества, он как-то совпадает вот с этим рейтингом, который вы представили, лучших школ? Или все-таки есть какие-то школы?
Ну, там, скорее, видите, раз оценка идет раз в месяц, да, то есть если возникает какая-то проблема, нам может выйти вот в каком-то месячном там формате. Но, безусловно, мы смотрим примерно среднюю за год, да, то есть есть там такие позиции, но где-то совпадает, где-то нет.
Нам нужно перейти на информационный блок. Сразу после мы продолжим. У нас впереди еще оценка детских садов, то есть дошкольных учреждений. Дорогие друзья, не переключайтесь, пожалуйста, будьте с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И мы продолжаем наш разговор об образовании. В гостях у меня сегодня Мария Зильберман, начальник управления стратегического планирования, и Ольга Ершова, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации нашего города. Собственно, про школы все более или менее понятно, с рейтингами и с оценкой школ понятно, с дошкольными учреждениями критерии, наверное, те же самые были, да, Ольга Станиславовна?
Ну, что касается финансовой, экономической деятельности и качества развития персонала, действительно, показатели, они одинаковые, что для школ, что для детских садов, а показатели качества, конечно, для дошколят иные.
Вот сейчас выясним, какие. 2075-96-6, телефон прямого эфира, и Вайбер, как всегда, у нас есть, 922-38-86-96. Итак, что с качеством?
Ну, безусловно, положительно то, что наших малышей мы не можем для них проводить никакие экзамены, тестировать и так далее, и так далее, и так далее. Но есть ряд показателей в рейтинговой оценке образовательных учреждений, которые напрямую влияют на развитие ребенка. Это организация предметно-пространственной развивающей среды, это участие детских садов в реализации региональной программы «Пермячок» обучения.
Подождите,
с увлечением.
Давайте по порядку. Что такое предметно-пространственная развивающая среда?
У нас уже не первый год в городе Перми выдвигаются довольно большие требования к организации предметной среды. Это ровно то, что окружает малыша в группе. Это образовательные центры, это игры, пособия, безопасность этой среды, эстетичность ее оформления, насыщенность, полифункциональность и так далее.
В общем, все, что работает на развитие ребенка.
Совершенно верно, опосредованно влияет. То есть мы малыша не тестируем, но вместе с тем от этой образовательной среды зависит уровень развития ребенка. Или у нас пустые полочки, и ребенку нечем поиграть, либо у нас настолько организована образовательная среда в соответствии с возрастными особенностями ребенка, с индивидуальными особенностями ребенка, потому что у нас есть детки с ограниченными возможностями здоровья, которые сидят в обычных группах. Это и соответствие возрастным особенностям. То есть то, что ребенка окружает ежедневно. Каждый год у нас все образовательные учреждения проходят этот мониторинг и рейтингуются по данному показателю.
То есть, получается, комиссия просто приходит, глазами смотрит и говорит: да, хорошо, ваши полочки уставлены наглядными пособиями, мы ставим вам пятерку, да?
Значит,
примерно так?
Это 7 независимых комиссий, которые действительно каждый выходят каждый год и смотрят все возрастные группы. Со следующего года мы входим в другой формат, когда у нас будет несколько экспертных групп. Как раз то, о чем вы говорили со школами, мы будем привлекать и родительскую общественность, и экспертную общественность, науку и так далее. То есть, когда будет не только раз в год в дошкольное образовательное учреждение выходить такая независимая комиссия, но в течение года будет проводиться мониторинг насыщенности и соответствия образовательной среды федеральным государственным образовательным стандартам. Будем эту процедуру делать наиболее прозрачной и наиболее независимой. Но все секреты мониторинга я сейчас раскрывать пока не буду.
Чтобы воспитатели не подготовились,
да,
не успели,
верно,
да?
Совершенно верно, чтобы она была не такой формальной.
Хотите застать врасплох.
Не такие цели, это в том, чтобы все-таки это была более объективная оценка. И чтобы она не прекращалась после ухода комиссии, то есть чтобы эта образовательная среда была развивающей в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Я прям сразу напряглась, плечики расправила, живот втянула. Слушайте, я к тому, что вам не говорят воспитатели, что вы мешаете им работать с детьми, нет?
Я
не ругают
думаю,
вас
что
за
нет,
это?
Потому что в данном случае мы говорим о требованиях исполнения федерального государственного образовательного стандарта. В рамках этого мониторинга не смотрится что-то сверхъестественное. Это то, что в обязательном порядке должно быть абсолютно во всех образовательных учреждениях, поскольку есть требования федерального государственного образовательного стандарта.
Так, а что у нас там с «Пермячком»?
Значит, у нас есть региональная программа «Пермячок.ру» обучение с увлечением, в рамках которой все дошкольники старшего и подготовительного возраста у нас осваивают региональный компонент, учатся культуре этикета, учат правила безопасности дорожного
движения. Что такое региональный компонент?
Региональный компонент – это история города Перми, культура города Перми. И, кроме того, особенностью этой программы является то, что на региональном компоненте, еще на двух модулях, которые я сказала, это культура этикета и правила дорожного движения, наши малыши осваивают IT-компетенции, то есть они работают с персональными компьютерами. Эта программа предусмотрена для всех детей старшего подготовительного возраста, И в настоящее время мы говорим о том, что абсолютно все дошкольники с 6-7 лет у нас эту программу уже освоили. Со следующего года этот показатель исключается. Слушайте, из рейтинга детских садов.
Вот я теперь прям напряглась. Я или отстала от жизни, или я давно не была в детском саду. Там действительно есть компьютерные классы в детских садах сегодня? Во всех?
Есть разные варианты реализации этой программы. Есть образовательные учреждения, в которых имеются отдельные помещения для компьютерных классов. Есть отдельные помещения, приспособленные для освоения этой программы. В настоящее время разные варианты есть, но программа реализуется абсолютно во 100% образовательных учреждений, поэтому сейчас этот показатель уже для нас не актуальный. Со следующего года мы его заменяем другим показателем.
Угу. Есть еще какое-то отличие в критериях по сравнению со школами?
Да, конечно. Есть еще показатель освоения детьми краткосрочных образовательных практик. Это специфика города Перми. У нас все дошколята старшего подготовительного возраста осваивают краткосрочные практики, в ходе которых у ребенка сформировывается либо навык, либо он делает определенный продукт.
Например?
На продукт. Например, из лего-конструктора сделал лего-светильник, соединил лего и соединил электронный конструктор. То есть и в конце этой практики, которая по продолжительности от 4 до 6 часов, это несколько встреч педагога с ребенком по подгруппам происходит, до 10 деток в этой деятельности участвуют, у ребеночка появляется свой продукт, лего-светильник. Или, допустим, у него формируется навык какой-либо. То есть это всевозможное большое количество краткосрочных практик на сегодняшний день есть в детском саду, но мы измеряем в рамках рейтинга, чтобы каждый ребеночек смог освоить в течение учебного года не менее 12 практик.
Слушайте, это уже какой-то урок физики настоящий. Друзья, вот это позвоните,
как раз,
пожалуйста.
Это практикоориентированная деятельность, когда у нас ребенок уже дошкольного возраста имеет свой продукт, который он и может использовать в быту. То есть либо определенный навык. Это как раз на то, чтобы мы говорим, мы не формируем знания, да, у ребенка, а что он умеет делать своими руками. Как правило, эти краткосрочные практики рождаются из интересов самого воспитателя. Вот нравится воспитателю что-то делать, это формируется в технологическую карту, результатом которой у ребенка появляется определенный продукт. И они на протяжении от 4 до 6 встреч с детьми встречаются и занимаются данной деятельностью. Как раз интересно это идеология краткосрочных практик тем, что она практика ориентируемая, и воспитатели, может быть, даже не той группы, которую посещает ребенок, а абсолютно любой возрастной группы детского сада.
И это бесплатно?
Конечно. Это вот краткосрочные практики дети... абсолютно бесплатно для детей дошкольного возраста.
То дети там что-то валяют, это я видела. Что лепят, клеят, это я тоже видела. Но чтобы дети собирали тут лего-светильник, я не видела
вентиляторы,
никогда.
Вентиляторы, звонки, причем у нас... город с вами промышленный.
Вы, может, сразу поэтому... школы, точнее, садики назовете, где такие чудеса творят, потому что мне прям...
Это все 140 муниципальных детских садов города Перми. Город наш промышленный. Приоритет мы отдаем краткосрочным практикам технической направленности. Поэтому вы, когда можете поинтересоваться и зайти на сайт любого муниципального детского сада и посмотреть в вкладку «Реестр краткосрочных образовательных практик». Это может быть и художественная эстетическая направленность, рисование нестандартными техниками, это может быть и техническая направленность, оздоровительная и так далее. Но приоритет мы отдаем все-таки краткосрочным практикам технической направленности, ну, поскольку вот для нас это сейчас приоритетное.
Слушайте, я как тут неверующий Фома, скажу сейчас, не верю ни за что, вот не верю, правда, 2-075-96-6, позвоните, пожалуйста, скажите, есть ли у вас такие чудеса в детском саду или нет, чтобы ну, как-то разубедить меня в данном случае, потому что я даже себе представить, откровенно говоря, такое не могу. Детские сады, в которых, ну не верю, что абсолютно во всех, в которых все-таки это делается, или которые попали в рейтинг лучших, они так же, как и школы, находятся в центре нашего города, потому что все школы практически, вот я просто перечислю первые семь, да, 146-я, 7-я, 6-я, 22-я, точка — это Мотовилиха, но ближайшая Мотовилиха, 31-я, единственная на Подлесной, и 9-я — это тоже центр. Это в основном центральные школы. С садиками та же самая история?
Ну, у нас ровно противоположная противоположная ситуация. Если мы говорим про тройку лидеров, детский сад «Эврика» — это индустриальный район, детский сад...
Там, наверное, 40... «Лукойл» постарался, да, для «Эврики»?
«Лукойл» постарался в постановке стен. Все содержание — это, конечно, та команда, которая...
Я думаю, что если стены поставлены, дети «Лукойловские» учатся, значит, родители постарались изо всех сил. Давайте примем звонок.
Детский сад 47, индустриальный район и 397-й рабочий поселок.
Примем звонок, а потом продолжим. Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте. По поводу того, что есть нет. У нас садики, я не помню, дочка ходит в сто какой-то на Петропавловской детской поликлинике во дворах. Угу. Там действительно есть якобы такая услуга, но эта услуга, она сугубо платная, потому что нам предлагали, не хотите ли вы вот там кружок там... там какой-то круг...
Очумелые ручки.
Технический. Да, типа, но это надо, типа, оплачивать дополнительно. А так, чтобы бесплатно, нет, как бы такого, не знаю. Вторая дочь у меня в школе, там тоже есть что-то подобное, но там, опять же, тоже платно. А насчет бесплатного, ну, наверное, все-таки либо у меня неполная информация, либо там обманывают, ну, либо, я не знаю.
Спасибо вам за такой хороший звонок. И вам даже адрес практически сказали детского сада, где происходит это.
Родителям могу посоветовать в режиме дня посмотреть в раздевалочке. У нас есть расписание организованной деятельности. Там краткосрочные образовательные практики, они должны быть обозначены.
Подождите, что такое значит в режиме дня в раздевалочке?
В раздевалке, когда для... Это то место, когда
в детском саду?
Да, приходит, ребёночка переодевает, там есть... режим работы образовательного, режим работы группы, где обозначена вся образовательная деятельность, и как раз там можно посмотреть краткосрочные образовательные практики. Рядом учреждения проводятся ярмарки краткосрочных образовательных практик, когда мы родителей просим самим попробовать побыть в роли ребенка и освоить какую-то образовательную практику, чтобы потом помочь малышу сделать выбор. Поскольку предлагается достаточно много практики, ребенок должен сделать самостоятельный выбор, и в этом ему может помочь родитель. Как раз эти ярмарки краткосрочных образовательных практик проводятся вот в этих целях. А тот детский сад возьмем на контроль.
Возьмите на контроль.
Коллеги, я могу просто пояснить по данной позиции. Все-таки, как мне показалось, родитель ждет что-то очень долгосрочного. То есть, понимаете, да, когда предлагают платную образовательную услугу, она предполагается, что в течение года ребенок ходит на какие-то занятия. Краткосрочная практика, она, ну, пусть меня Ольга Станиславовна поправит, от 4 до 6 встреч.
Но это месяц
очень
работы как минимум.
Ну, так почему нет? На самом деле вы можете,
раз в
например...
неделю наверняка проходит.
Ну почему нет? Вы можете, например, два раза в неделю встретиться, да, и тогда 4-часовая практика у вас пройдет за 2 недели. Mm-hmm. Причем она, длительность ее, соответственно, варьируется под возраст. То есть ребенок, например, 20 минут. 4 раза позанимался по 20 минут. Угу. Теперь думаем, родитель вообще заметил об этом или нет? Этого вообще вот обстоятельства. То есть надо понимать...
Если ребенок создал лего-светильник, родитель точно заметил.
Ну, техническая же направленность — это же очень широкая позиция, да, то есть мы не берем каких-то там космических кораблей, которые бороздят просторы Вселенной, да, то есть мы понимаем, что лего-светильник — это не то, что вы подразумеваете, да, взяли, там поставили, и вот он у вас тут так, таким образом, как у взрослого, работает. Нет, но все равно именно получение продукта могло пройти мимо родителя. Поэтому тут надо просто внимательно поговорить с воспитателем. Может, кто-то что-то и не узнал.
К сожалению, нам нужно убежать на рекламу. У нас, к сожалению, остается совсем немного времени, ровно столько, чтобы мне спросить у вас, уважаемые гости, есть ли надежда, что с детскими садами понятно, что в числе лучших окажутся не только центральные школы, но и школы, которые из других районов города, скажем.
Мы к этому стремимся.
Значит, есть. Это уже хорошо. Еще где смотреть всю информацию родителям, куда писать, куда звонить? Можете озвучить, чтобы...
Ну, значит, телефон департамента образования 212-70-50.
И туда же можно позвонить и сказать, что вот конкретный детский сад берет деньги за услугу, которая возможна.
Они вас перенаправят, если что. Да?
Должна то быть есть, бесплатной.
Безусловно, да. То есть все эти вопросы можно там, по крайней мере, позадавать.
Свой телефон 212-90-82, дошкольный отдел, Ершова Ольга Станиславовна.
Вот, и портал качества муниципальных услуг, контроль услуг, пермкрай.ру.
Если порыться на этом портале, там на самом деле много ценных, да, ценной там, информации.
Да, то есть можно просто набрать контроль услуг, и этот портал сразу же появится в вашем браузере, да, и можно пройти. Требуется регистрация. На этом портале.
Ну что ж, спасибо большое, что были сегодня с нами. Напомню, в гостях у меня была Мария Зильберман, начальник управления стратегического планирования Департамента образования администрации нашего города, и Ольга Станиславна Ершова, начальник управления дошкольного образования. Спасибо вам большое. Спасибо. Я надеюсь, не последний раз приходите, потому что к образованию вопросов всегда очень много. Спасибо.
Спасибо.